Тем временем физика сделала огромный шаг вперед, результаты которого были почти одновременно резюмированы тремя различными людьми в 1842 году, составившим эпоху в этой отрасли естествознания. Майер в Хейльбронне и Джоуль в Манчестере доказали превращение теплоты в механическую силу и механической силы в теплоту. Установление механического эквивалента теплоты покончило со всеми сомнениями по этому поводу. Майер, Юлиус Роберт, 1814-1878 годы, выдающийся немецкий естествоиспытатель, одним из первых открыл закон сохранения и превращения энергии. Джоуль, Джеймс Прескотт, 1818-1889 годы. Известный английский физик, занимался исследованием электромагнетизма и теплоты, установил механический эквивалент теплоты. Страница 353. В то же время Гроф, не профессиональный естествоиспытатель, а английский адвокат, доказал посредством простой обработки уже достигнутых в физике отдельных результатов, что все так называемые физические силы, механическая сила, теплота, свет, электричество, магнетизм и даже так называемая химическая сила, переходят при известных условиях друг в друга без какой бы то ни было потери силы. При работе над диалектикой природы Энгельс пользовался книгой Грова «Соотношение физических сил», третье издание, Лондон, 1855 год. Первое издание этой книги вышло в Лондоне в 1846 году. В основу ее положена лекция Грова, прочитанная им в Лондонском институте в январе 1842 года и вскоре после этого опубликованная. Гров Уильям Роберт, 1811-1896 годы, английский физик и юрист. Благодаря этому различные физические силы, эти, так сказать, неизменные виды физики, превратились в различным образом дифференцированные и переходящие по определенным законам друг в друга формы движения материи. Из науки была устранена случайность наличия такого-то и такого-то количества физических сил, ибо были доказаны их взаимная связь и переходы друг в друга. Физика, как уже ранее астрономия, пришла к такому результату, который с необходимостью указывал на вечный круговорот движущейся материи, как на последний вывод науки. Поразительно быстрое развитие химии со времени Лавуазье и особенно со времени Дальтона разрушало старые представления о природе еще и с другой стороны. Лавуазье. Антуан Лоран, 1743-1794 годы. Выдающийся французский химик. Опроверг гипотезу о существовании флогистона. Занимался также проблемами политической экономии и статистики. Дальтон Джон, 1766-1844 годы. Выдающийся английский химик и физик развил идеи атомистики в химии. Благодаря получению неорганическим путем таких химических соединений, которые до того времени порождались только в живом организме, было доказано, что законы химии имеют ту же силу для органических тел, как и для неорганических. И была заполнена значительная часть той якобы навеки непреодолимой пропасти между неорганической и органической природой, которую признавал еще Кант. Наконец, и в области биологического исследования систематически организуемые с середины прошлого века научные путешествия и экспедиции, более точное изучение европейских колоний во всех частях света, живущими там специалистами, далее успехи палеонтологии, анатомии и физиологии вообще, и особенно со времени систематического применения микроскопа и открытия клетки, все это накопило столько материала, что стало возможным и в то же время необходимым применение сравнительного метода. Пометка на полях – эмбриология. С одной стороны, благодаря сравнительной физической географии были установлены условия жизни различных флор и фаун, а с другой было произведено сравнение друг с другом различных организмов в отношении гомологичных органов, и притом не только в зрелом состоянии, но и на всех ступенях их развития. Чем глубже и точнее велось это исследование, тем больше перед взором исследователя расплывалась охарактеризованная выше застывшая система неизменно установившейся органической природы. Страница 354. Не только все более и более расплывчатыми становились границы между отдельными видами растений и животных, но обнаружились животные, как ланцетник и чешуйчатник, которые точно издевались над всей существовавшей до того классификацией. Пометка на полях. Рогозуб, то же самое археоптерикс и так далее. И, наконец, были найдены организмы, относительно которых нельзя было даже сказать, принадлежат ли они к животному миру или к растительному. Ланцетник, амфиокс, небольшое рыбообразное животное, представляющая собой переходную форму от беспозвоночных к позвоночным, водится в ряде морей и океанов. Чешуйчатник, лепидосирен, животное, принадлежащее к подклассу двоякодышащих рыб, у которых имеются и легкие, и жабры, водится в Южной Америке. Рогозуб, цератод, двояко дышащая рыба, водится в Австралии. Археоптерикс – ископаемое позвоночное животное, являющееся одним из древнейших представителей класса птиц и имеющее в то же время некоторые черты пресмыкающихся. Энгельс использовал здесь книгу Николсона «Руководство по зоологии», первое издание которой вышло в 1870 году. При работе над диалектикой природы Энгельс пользовался одним из первых изданий, вышедшим не позднее 1874 года. Имеющееся в Институте марксизма-ленинизма пятое издание вышло в Эдинбурге и Лондоне в 1878 году. Пробелы палеонтологической летописи все более и более заполнялись, заставляя даже наиболее упорствующих признать поразительный параллелизм, существующий между историей развития органического мира в целом и историей развития отдельного организма, давая таким образом Ариаднину нить, к которая должна была вывести из того лабиринта, в котором, казалось, все более и более запутывались ботаника и зоология. Характерно, что почти одновременно с нападением Канта на учение о вечности Солнечной системы, Вольф произвел в 1759 году первое нападение на теорию постоянства видов, провозгласив учение об эволюции. Но то, что у него было только гениальным предвосхищением, приняло определенную форму у Окена, Ламарка, Бера и было победоносно проведено в науке ровно 100 лет спустя, в 1859 году, Дарвином. В 1759 году Вольф опубликовал свою диссертацию «Теория зарождения», в которой он опроверг учение о преформации и научно обосновал теорию эпигенеза. Преформация – предобразование взрослого организма в зародышевой клетке. С метафизической точки зрения сторонников преформизма, господствовавшей среди биологов в XVII и XVIII веках, все части взрослого организма уже имеются в зародыше в свернутом виде. И таким образом развитие организма сводится к чисто количественному росту уже существующих органов. А развитие в собственном смысле, развитие как новообразование эпигенеза, не происходит. Теория эпигенеза была обоснована и развита рядом крупнейших биологов от Вольфа до Дарвина. 24 ноября 1859 года вышел в свет основной труд Дарвина о происхождении видов. Вольф Каспар Фридрих 1733-1794 годы. Выдающийся естествоиспытатель, один из основоположников учения о развитии организмов. Работал в Германии и России. Окен Лоренс, 1779-1851 годы. Немецкий естествоиспытатель и натурфилософ. Ламарк, Жан-Батист Пьер Антуан, 1744-1829 годы, выдающийся французский естествоиспытатель, создатель первой целостной эволюционной теории в биологии, предшественник Дарвина. Берр. Карл Эрнст, Карл Максимович, 1792-1876 годы, выдающийся русский естествоиспытатель, основатель эмбриологии. Известен также как географ, работал в Германии и России. Дарвин. Чарльз Роберт, 1809-1882 годы. Великий английский естествоиспытатель, основоположник научной эволюционной биологии. Почти одновременно было установлено, что протоплазма и клетка, признанные уже раньше последними составными частями в структуре всех организмов, встречаются и как живущие самостоятельно в качестве низших органических форм. Благодаря этому была доведена до минимума пропасть между органической и неорганической природой, и вместе с тем было устранено одно из серьезнейших затруднений, стоявших перед учением о происхождении организмов путем развития. Новое воззрение на природу было готово в его основных чертах. Все застывшее стало текучим, все неподвижное стало подвижным, все то особое, которое считалось вечным, оказалось приходящим. Было доказано, что вся природа движется в вечном потоке и круговороте. И вот мы снова вернулись к взгляду великих основателей греческой философии о том, что вся природа, начиная от мельчайших частиц ее до величайших тел, начиная от песчинок и кончая солнцами, начиная от протистов и кончая человеком, находится в вечном возникновении и исчезновении, в непрерывном течении, в неустанном движении и изменении. С той только существенной разницей, что то, что у греков было гениальной догадкой, является у нас результатом строгого научного исследования, основанного на опыте, и поэтому имеет гораздо более определенную и ясную форму. Протисты. От греческого «протиатис». Самый первый. По классификации Геккеля, обширная группа простейших организмов, охватывающая как одноклеточные, так и бесклеточные организмы и образующая наряду с двумя царствами многоклеточных, растения и животные, особое третье царство органической природы. Страница 355-я. Правда, эмпирическое доказательство этого круговорота еще не совсем свободно от пробелов. Но последние незначительны по сравнению с тем, что уже твердо установлено. Притом они с каждым годом все более и более заполняются. И разве это доказательство могло быть без пробелов в тех или иных деталях, если иметь в виду, что важнейшие отрасли знания – звездная астрономия, химия, геология – насчитывают едва одно столетие, а сравнительный метод физиологии – едва 50 лет существования как науки, и что основная форма почти всякого развития жизни – клетка – открыта менее 40 лет тому назад. В рукописи этот абзац отделен от предыдущего и последующего абзацев горизонтальными чертами и перечеркнут наискось, как это обычно делал Энгельс, с теми частями рукописи, которые он использовал в других работах. Из вихреобразно вращающихся, раскаленных газообразных туманностей, законы движения которых, быть может, будут открыты нами лишь после того, как наблюдения в течение нескольких столетий дадут нам ясное представление о собственном движении звезд, развелись благодаря сжатию и охлаждению бесчисленные Солнца и солнечные системы нашего мирового острова, ограниченного самыми крайними звездными кольцами Млечного Пути. Развитие это шло, очевидно, не повсюду с одинаковой скоростью. Астрономия оказывается все более и более вынужденной признать существование в нашей звездной системе темных не только планетных тел, следовательно, потухших Солнц, Медлер. С другой стороны, согласно Секке, часть газообразных туманных пятен принадлежит в качестве еще не готовых солнц к нашей звездной системе, что не исключает того, что другие туманности, как утверждает Медлер, являются далекими самостоятельными мировыми островами, относительную степень развития которых должен установить спектроскоп. Здесь и в дальнейшем Энгельс использует книги «Медлер», «Чудесное строение Вселенной» или «Популярная астрономия». Пятое издание, Берлин, 1861 год. И «Секки», «Солнце», Брауншвейг, 1872 год. Во второй части введения Энгельс использовал свои выписки из этих книг, относящиеся, по-видимому, к январю-февралю 1876 года. Смотри настоящий том, страницы с 589 по 592. Секки, Анджело, 1818-1878 годы. Итальянский астроном, директор Римской обсерватории, известен исследованиями Солнца и звезд. Иезуит. Лаплас показал подробным и еще непревзойденным до сих пор образом, как из отдельной туманной массы развивается Солнечная система. Позднейшая наука все более и более подтверждала ход его мыслей. На образовавшихся таким путем отдельных телах, солнцах, планетах, спутниках, господствует сначала та форма движения материи, которую мы называем теплотой. Страница 356. О химических соединениях элементов не может быть и речи даже при той температуре, которой Солнце обладает еще в настоящее время. Дальнейшие наблюдения над Солнцем покажут, насколько при этом теплота превращается в электричество или в магнетизм. Уже и теперь можно считать почти установленным, что происходящие на Солнце механические движения проистекают исключительно из конфликта теплоты с тяжестью. Отдельные тела охлаждаются тем быстрее, чем они меньше. Охлаждаются сперва спутники, астероиды, метеоры, подобно тому, как ведь давно уже омертвела и наша Луна. Медленнее охлаждаются планеты. Медленнее всего — центральное светило. Вместе с прогрессирующим охлаждением начинает все более и более выступать на первый план взаимодействие превращающихся друг в друга физических форм движения, пока, наконец, не будет достигнут тот пункт, с которого начинает давать себя знать химическое сродство, когда химически индифферентные до тех пор элементы химически дифференцируются один за другим, приобретают химические свойства и вступают друг с другом в соединения. Эти соединения все время меняются вместе с понижением температуры, которая влияет различным образом не только на каждый элемент, но и на каждое отдельное соединение элементов, вместе с зависящим от этого охлаждения переходом части газообразной материи сперва в жидкое, а потом и в твердое состояние, и вместе с созданными благодаря этому новыми условиями. Время, когда планета приобретает твердую кору и скопление воды на своей поверхности, совпадает с тем временем, начиная с которого ее собственная теплота отступает все более и более на задний план по сравнению с теплотой, получаемой ею от центрального светила. Ее атмосфера становится ареной метеорологических явлений в современном смысле этого слова. Ее поверхность — ареной геологических изменений, при которых вызванные атмосферными осадками отложения приобретают все больший перевес над медленно ослабевающими действиями вовне ее раскаленно-жидкого внутреннего ядра. Наконец, если температура понизилась до того, что по крайней мере, на каком-нибудь значительном участке поверхности, она уже не превышает тех границ, внутри которых является жизнеспособным белок, то при наличии прочих благоприятных химических предварительных условий образуется живая протоплазма. В чем заключаются эти предварительные условия, мы в настоящее время еще не знаем. Это неудивительно, так как до сих пор даже еще не установлена химическая формула белка. И мы даже еще не знаем, сколько существует химически различных белковых тел. И так как только примерно лет 10, как стало известно, что совершенно бесструктурный белок выполняет все существенные функции жизни – пищеварение, выделение, движение, сокращение, реакцию на раздражение, размножение –